Мария Кучеренко, руководитель проекта в Центре исследования проблем гражданского общества, уже у нас в студии. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Как понимать этот когнитивный диссонанс? Честно говоря, по мере поступления заявлений из Москвы, ситуация не проясняется, а только как бы несколько усложняется. То ли мы обнуляем Минский процесс, то ли мы не обнуляем Минский процесс, то ли мы его продолжаем, но в нормандском формате встречаться не будем. Давайте начнем с этой непонятной реакции.
Да, безусловно, реакция крайне противоречивая, но я бы это связывала с тем, что по мере появления новых и новых заявлений Кремля, появлялись ведь заявления и в Украине, то есть когда высказался Путин молниеносно с вот этой телеграммой по поводу смерти Захарченко о том, что Россия всегда будет с вами, что было ключевым месседжем. Потом было высказывание Володина, как вы уже сказали, о том, что Минск обнулен из-за смерти Захарченко. Потом пошла реакция в Украине. Указали на прямое логическое противоречие в том смысле, что как некая договоренность может быть обнулена за счет того, что умер один из ее подписантов, который, кстати, никак не обозначен в этих договоренностях. Он не обозначен там ни как руководитель отдельного района Донецкой
ну,
области.
Ну да, я смотрела, там фамилия и подпись. Инициалы.
Все,
да.
Больше ничего. То есть потом были заявления Дейнега из соседнего квазигосударственного образования о том, что, конечно же, Захарченко представлял там Донецкую Народную Республику, и Минск не обнуляется, и мы продолжаем работу в Минском процессе. Но, опять же, Дейнега здесь идет против действительности, потому что никогда там Захарченко не представлял никакую республику, и слово «республика» в соглашениях вообще не фигурирует. Но здесь надо делать акцент на том, что, да, они в Кремле посмотрели на то, что здесь в Украине тоже пошла определенная реакция. То есть мне разделились в экспертной среде. Да, с одной стороны, обнуление Минских соглашений — это шанс, это окно возможностей. То есть это было
для
бы
кого?
Для нас. Перезаключить договоренность на более выгодных условиях, почему нет, если Российская Федерация и ее марионетки сами же настаивают на этом. Но потом некоторые аналитики настаивали на том, что, конечно же, это ничего не значит в принципе. И сегодня мы видим вот эти вот заявления о том, что Россия остается в Минском процессе, заявление Пескова, потому что похоже, что они поняли, что это невыгодный для них сценарий. Выход из Минска — это совершенно не то, что нужно сегодня Российской Федерации, потому что как раз Минские договоренности фиксируют очень выгодную для них ситуацию, где Россия только контролирующая сторона, а не сторона конфликта.
Тогда у меня вопрос. Это поняли в Кремле? Заявление Пескова, исполнительная власть. А что с законодательной тогда? Что с председателем Госдумы Володиным, который сказал, что такие они обнуляются? Я пытаюсь понять. Россия — это не то государство, где плюрализм мнений в элите приветствуется, насколько я понимаю. Что это тогда было?
Да, безусловно, парламент у них не место для дискуссий, мы это хорошо знаем. Но вопрос в том, что на сегодняшний день идет большое противоречие между башнями Кремля, что, собственно, мы видим и на территории Ордло, ведь вот эти вот все перестановки так называемой власти, это же следствие конфликта между Сурковым и ФСБ. То есть там есть значительные противоречия среди элит, которые вот окружают Путина. Поэтому я думаю, что вот это расхождение высказываний Володина, Пескова и вот это вот огромное количество, вот концентрация этих разных мнений, это как раз следствие того, что между башнями намечаются куда более серьезные противоречия, чем мы уже видели, и что в дальнейшем, да, будет еще интереснее, я думаю.
Думаю, да, интереснее будет в любом случае. 0800 750 490 — это наш номер прямого эфира, бесплатный, с мобильных стационарных телефонов. Можно звонить, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. 0800 750 490. У нас Мария Кучеренко, руководитель проекта Центра исследования проблем гражданского общества. Говорим о политических последствиях гибели вожака боевиков донецких Захарченко. Вот давайте насчет влияния на месте. О том, что согласия нет между ФСБ, администрацией президента России, это увидели еще год назад в Луганске.
Да, во время переворота.
Да, во время переворота. Вот давайте напомним, что тогда было. Тогда, собственно говоря, Плотницкий было покушение. Ну, так, я не знаю, как так сказать покушение, уже тут уже не знаешь, как сказать. В общем, было покушение на тогдашнего главу этой самой непризнанной республики Плотницкого. Он выжил, после чего устранил физически в том числе своих, так сказать, конкурентов. Через некоторое время убрали самого Плотницкого. Реабилитировали того же Цепкалова, которого Плотницкий ликвидировал. Армия Юго-Востока, установился некий статус-кво. И все говорили, только сразу после покушения на Плотницкого, после того, как устранили Плотницкого, говорили, следующий Захарченко, следующий Захарченко. Это вот следующий Захарченко получился?
Ну, здесь можно, конечно, только строить догадки, потому что в голову Суркову или тем более в голову ФСБ мы влезть не можем, но сегодня мы видим, что да, вот этот вот баланс, который установился, ну, некий условный баланс за счет того, что переделили сферы влияния, что так называемая ЛНР осталась за ФСБ, а так называемая Донецкая республика осталась за Сурковым и его людьми. Конечно же, этот баланс не мог удержаться долго, и об этом говорили все. Как представители боевиков, которые связаны с ФСБ, и так и те, кто был, собственно, вокруг Суркова, нагоняя всяческую таинственность, рассказывая о том, что Сурков вот сейчас, он может уйдет в отставку, а может не уйдет в отставку. Ведь сколько обсуждалась гипотетическая отставка Суркова. Опять же, тот же разгром Союза добровольцев Донбасса. Ну, тоже так, мы берем слово «разгром» в кавычки, потому что до сих пор не ясно, что же с ним и как будет развиваться его дальнейшая судьба. Да, мы можем предположить, и с большой долей вероятностью мы можем предположить, что это именно завершение вот этой вот конструкции, в которой, да, следующий Захарченко.
Просто интересно, как только высказался Лавров на тему того, что вот Захарченко убили, значит, никаких встреч в нормандском формате, Минские соглашения просто теперь уже не имеют силы, люди стали интенсивно обсуждать, а что же с Плотницким, да, тогда, то есть он как бы жив или он как бы нет, нам покажут его, или это действительно, поскольку... Ну, как бы его подпись не имеет решающего значения, насколько я понимаю.
Конечно,
да,
же, его подписи, их подписи этих боевиков, они не имеют абсолютно никакого значения. Более того, они резко понижают статус этих соглашений, потому что какие-то неизвестные лица, неизвестно от кого уполномоченные, ставят свои подписи. Но это то же самое, что ребенок обрисует паспорт. То есть теряет некую силу от этого документа. Ну, и мы можем говорить о том, что, да, нам не столько важно, ну, что с этим Плотницким и как развивалась его дальнейшая судьба, хотя из РФ поступала очень противоречивая информация. То Росбалт публиковал информацию о том, что Плотницкий находится в Крестах, в районе,
СИЗО, да,
вот, Петербурга, то публиковалась информация о том, что он где-то там в Ростове и на свободе. Ну, здесь, конечно, трудно утверждать наверняка, но что симптоматично, Лавров ведь заявлял о том, что встреча в нормандском формате не состоится до тех пор, пока не будет воплощено соглашение от сентября 2016 года о разведении войск еще раньше, еще до убийства Захарченко, до ликвидации Захарченко. Причем формулировал он это так достаточно, ну, в его стиле, скажем так, это очень будет плохо для репутации формата. То есть тот факт, что Российская Федерация всячески отмежевывается от своей истинной роли, это хорошо для репутации формата. То есть Лавров, как всегда, конечно, просто гений формулировок. И здесь надо видеть, что в МИДе, вот будут в МИДе РФ, в силу их вот публичных спикеров, их особенности, будут отстаивать именно вот такую линию о том, что надо всячески оттягивать вот эту вот гипотетическую встречу в нормандском формате, потому что, безусловно, это очередная фиксация. Так или иначе, это фиксация роли России, которую она играет в конфликте. И уйти от неудобных вопросов сейчас Российской Федерации будет очень и очень трудно.
А что касается реакции партнеров по нормандскому формату, известна реакция Макрона, да, который в очередной раз сказал о том, что, в общем-то, минские договоренности и нормандский формат, если перефразировать его, простить его, да, высказывание, остаются в силе, альтернативы нет и так далее. И в ЕС уже есть реакция, да? То есть я, насколько понимаю, и в ЕС, и в партнеры по нормандскому формату абсолютно не рассматривают замены марионеток Кремля на оккупированных территориях как повод для того, чтобы что-то откладывать, что-то менять и реформировать в процессе переговорном.
Ну, конечно же, для наших европейских партнеров вот эти вот все марионетки, они не представляют абсолютно никакого значения, и тут трудно говорить о том, насколько вообще есть понимание того, что происходит в этих квазигосударственных образованиях на том уровне, который остается видимым. То есть не столь важно для Европы, кто именно будет представлять эти марионеточные образования. Для них куда важнее, чтобы был некий прогресс с урегулированием, чтобы соблюдался режим прекращения огня, потому что, конечно же, наличие этого конфликта, оно очень не на руку Европе. Мы смотрим на санкции, мы смотрим на интересы сторон, и мы понимаем, что, конечно же, чем дольше это все будет продолжаться, тем больше убытки будут нести те же европейцы, на что, опять же, будут делать акцент всячески пророссийские, евроскептически настроенные силы внутри европейских государств. И проблема с этими евроскептиками, она, конечно же, никуда не девается для лидеров тех стран, которые вовлечены в нормандский формат. Поэтому здесь речь идет уже, надо больше акцентироваться на интересах, собственно, их. Что хотят наши партнеры, как они видят развитие событий. Но в данном случае, конечно же, говорить о том, что какая-то ликвидация Захарченко или вот это вот назначение так называемым ИО главы этого Трапезникова, ну, это не имеет никакого значения ни для кого, кроме узкоспециализированных аналитиков ОРДЛО.
А может ли это иметь значение для ситуации внутри Украины, для ситуации на линии разграничения, на линии фронта? Как только произошло, сразу стали говорить об обострении, возможном обострении ситуации, причем с обеих сторон. И на оккупированных территориях стали говорить о том, что Украина готовит наступление, вот он первый сигнал. И у нас стали говорить о том, что объективно на территории замечено большое количество российской техники военной, которую потянули в последние буквально недели. И, может быть, это тоже сигнал. То есть пока более или менее статус-кво сохраняется.
Ну, я бы здесь говорила о тенденции, ведь стягивание техники, оно длится уже достаточно долго, то есть техника, тяжелая техника Российской Федерации на границе, это не что-то новое, мы наблюдаем это уже несколько недель подряд. Кроме того, каждые две недели тот же Басурин или тот же Филиппоненко, они постоянно, ну, это спикеры этих марионеточных образований, их так называемых силовых ведомств, они постоянно ведь говорят о готовящемся наступлении украинской стороны. Но мы прекрасно ведь понимаем, что это надо интерпретировать от обратного, причем с точностью до участка, который они отмечают. То есть если они говорят условно о наступлении украинской стороны в районе Желобка, то именно там мы видим нарушение режима прекращения огня, причем с их стороны. И это происходит последовательно. Я не думаю, что будет такая прямо серьезная привязка именно к ликвидации Захарченко. Просто мы уже достаточно долгое время видим, что есть некая тенденция к стягиванию тяжелой силы, к стягиванию средств радиоэлектронной борьбы на оккупированные территории. Поэтому здесь смерть Захарченко, его ликвидация, это скорее часть уже идущих процессов, причем часть не столь значительная.
А когда, в принципе, меняют... Ну, я с трудом могу назвать это... Ну, хорошо, давайте назовем это элитами. Когда меняют элиты каких-то на оккупированных территориях, по сути, марионеточных, да, управляемых извне оккупантом, происходит это в том числе потому, что люди подконтрольные ранее выходят за некие рамки, то есть они нарушают какие-то предварительные договоренности, берут на себя слишком много, скажем так, да? Может быть, поэтому, может быть, это свидетельствует, как вы говорили, о несогласии внутри самого оккупанта, переделе власти. Но в данном случае с несогласием внутри мне сложно увидеть симптом в связи с тем, что происходит в ЛНР, так называемой, или ДНР, так называемой, на оккупированных территориях. Потому что, как мы уже говорили, Сурков-то остался. То есть ничего-то, по сути, и не поменялось. Тогда что меняется? Управляемость Захарченко была абсолютной.
Ну, здесь можно... как бы не то чтобы спорить, но внести некое дополнение. Так. Захарченко уже достаточно долгое время раздражал своих подельников по так называемой Донецкой Народной Республике. И его ближайший соратник Ташкент, он ведь тоже вызывал серьезное возмущение в среде боевиков. То есть эти люди, они взяли на себя слишком много в отношении финансовых потоков. И это вызывало огромное возмущение. Вот эти всяческие анонимные блогеры, которых активно читают как по эту, так и по ту сторону, вроде донецкого аборигена телеграм-канала, они ведь уже достаточно долгое время публиковали сведения о том, как Ташкент просто уже вышел за все допустимые рамки, собирает дань со всех боевиков в таких размерах, что это не способны выдержать даже люди, которые сами нечисты на руку, но считают это, ну, назовем это на их сленге, беспределом. Кроме того, мы видели достаточно интересные тоже публикации в исполнении персонажа, известного нам по «Русской весне», ну, тоже мы берем это в кавычки, естественно, Ходаковского. Еще где-то в середине августа этот человек... совершенно серьезно, со всей вдумчивостью пишут, что ДНР необходимо повторить опыт ЛНР. Это прямая цитата, и что только это может спасти ситуацию внутри квазигосударственного образования от полнейшего экономического коллапса, потому что Захарченко и Ташкент осваивают средства, ну, понятно, осваивают в свой карман с сумасшедшей скоростью. Вполне возможно, что здесь мы должны говорить о том, что да, Сурков остается. Естественно, никуда он не уйдет в ближайшее время, потому что это тот человек, который говорит ровно то, что хочет слышать Путин. Но не стоит забывать и о том, из какого ведомства происходит сам Путин. Ему важна и лояльность ФСБ. И та информация, которая прошла вот уже сейчас о том, что беседа, сам беседа, у которого конфликт с Сурковым, публично коммуницировал тот факт, что ФСБ направлено на расследование гибели Захарченко. То есть фактически люди поехали ликвидировать свои собственные следы.
Слушайте, а вот с расследованием. Тут такая история. Россия возбудила уголовное дело, расследование по факту международного терроризма. Я почитала статью уголовного законодательства 300 какая-то там. И там трактуется она так, что в случае, если, ну, в общем, возбуждается эта статья, в случае, если был причинен вред, ранены, пострадали, убиты, так сказать, граждане России. Это вот прямо значит, что Захарченко гражданин России? Или это не вообще, логику тут не стоит мне искать сейчас?
Я думаю, что логики здесь искать однозначно не стоит, учитывая тот факт, что Российская Федерация не признает эти квазигосударственные образования как нечто отдельное, даже так. А насчет паспортов Захарченко, ну, мне трудно об этом судить.
Нет, ну просто последний раз вот это вот по этой статье было возбуждено уголовное дело, насколько я помню, после убийства посла Зурабова. Ну, тут все понятно. Это международный терроризм по определению Уголовного кодекса Российской Федерации. В данном случае это что было сейчас? То есть как бы надо тогда признать, что в этом конфликте пострадали российские граждане. Я не видела такого признания.
Ну да, то есть тут искать какой-то логики, я, честно, затрудняюсь комментировать вот это действие по той простой причине, что тот же Захарченко активно позиционировался властями Российской Федерации.
Как простой украинский парень,
взявший оружие за свободу своей области от фашизма. Ну, то есть ни больше, ни меньше. Так они говорили о нем. В том же некрологе, который опубликовал Сурков, ну, ты ж был такой простой донецкий парень, хозяйственник, ай, как жалко. Ну, то есть никакой не россиянин, не русский человек. Ну, даже на таком уровне есть некий нюанс. Кроме того, нам не стоит забывать о той концепции, которую активно продвигают сурковцы и сам Сурков, о неком народе Донбасса. То есть это формулировка, которая постоянно фигурирует у людей Суркова. Так какой же тогда народ Донбасса? Тогда это российское прямое присутствие, это российский ставленник. Тут концепция расходится, и ничего не получается. То есть есть серьезное расхождение по легенде.
А когда случился переворот в Луганске, и устранили от власти Плотницкого, тогда луганчане жили какое-то время, ну, в оккупированном Луганске в чрезвычайном напряжении, потому что ждали массовых репрессий. Они коснулись, эти репрессии, в основном только окружение, так сказать, которое нужно было устранить. В общем-то, и на этом ограничились. В Донецке, как вы считаете, ну вот после массовых задержаний достаточно, ну достаточно массовых, после перекрытия КПВВ, открыли КПВВ. То есть, ну все как бы, или еще что-то последует?
О, здесь это самый проблемный вопрос, и вопрос, который меня волнует на сегодняшний день больше всего в связи с этой ситуацией, это, да, как вы совершенно верно заметили, это задержание абсолютно невиновных людей, потому что, ну, версия об украинской ДРГ, она же не выдерживает
никакой
критики. Ну
да, часть уже там попризнавалась во всем,
да,
и там можно
и
признаться
во всем. И вот страшно представить, через что прошли те люди, которые признались. Я в этом согласна с правозащитником Павлом Лисянским, который сразу же по тому, как эта информация начала поступать, он опубликовал сведения, да, о том, что некие четверо признались, и что очень трудно представить, через что они прошли.
И лучше не представлять.
И лучше не представлять,
да.
Но эта ситуация, она требует огромнейшего внимания всяческих гуманитарных, правозащитных организаций, того же, извините, СММ ОБСЕ. Может, стоит посмотреть все-таки на происходящее за линией разграничения? И стоит наконец-то посмотреть на это прямо. И, возможно, я думаю, что если будут сейчас приняты некие адекватные меры, то есть сделаны некие такие громкие заявления со стороны международных правозащитных организаций, правозащитных сообществ, возможно, это спасет кому-то жизнь. И, ну, на мой взгляд, это вообще самое страшное, что связано со всей этой ситуацией, что сейчас могут на этой волне задержаний не остановиться. Тем более, если туда приехала ФСБ, ну, естественно, привезли новые методы. Ведь люди, которые
старые,
были...
Старые, давно забытые старые. Ну, в общем-то,
ну,
новые,
усовершенствованные,
они как новые, да.
Потому
да.
Что...
Там много в этой истории интересного. Один из интересных моментов, который не дает покоя сейчас журналистам, это как это можно прибыть на место взрыва через 1.5 минуты российской съемочной группе. Да? А мы видели, как это делается в Луганске, когда российская съемочная группа приезжает перед обстрелом.
Да.
Вот это прекрасно было. Да. Спасибо большое. Будем завершать. Завершать уже руководитель проекта в Центре исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко была у нас в студии.